В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Хинвари, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. У микрофона Нона Суварян. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Беслане сегодня завершились траурные мероприятия в память о жертвах трагедии 2004 года.
Под звуки метронома прозвучали имена всех жертв теракта. Потом в небо взмыли 334 шара по числу погибших в теракте.
Вернутся или нет наблюдатели ООН в Абхазию?
Будущее миссии ООН сухумские власти рассматривают не в плане конкретных предложений, а всего лишь в аспекте теоретических размышлений.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Тбилиси состоялась презентация проекта нового уголовно-процессуального кодекса. В Беслане завершились траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта. В Баку сегодня прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Вопрос возвращения грузинских беженцев в Абхазию не может рассматриваться до того, как Грузия признает ее независимость. Такое заявление сделал в интервью радио «Эхо Кавказа» премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.
Без признания независимости Абхазии дальнейшее решение этого вопроса просто невозможно. Те люди, которые хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. Те люди, которые хотят вернуться в Абхазию как часть Грузии, они не могут вернуться. Поэтому мы не можем им давать какие-то ложные обещания, правильно, как это делают грузинские власти. Они им говорят, что они должны вернуться в Абхазию как часть Грузии. Этого нету, этой реальности уже нету. Поэтому мы не можем такое двусмысленное положение ставить людей.
Заявил Сергей Шамба. Полное интервью вы можете услышать сегодня в прямом эфире или прочитать его на сайте echokavkaza.com. В Тбилиси состоялась презентация проекта нового уголовно-процессуального кодекса. Поправки, которые вносятся в кодекс, разработаны, созданы в рамках реформы уголовного права рабочей группой. Об этом сообщает сайт «Грузия онлайн». Организаторами презентации выступили Министерство юстиции Грузии и Департамент юстиции США. В презентации приняли участие представители государственного и неправительственного сектора, а также международной организации. Встречу открыла первый заместитель министра юстиции Тина Бурджилиани. При обсуждении вносимых поправок эксперты в целом одобрили предполагаемый законопроект, хотя и высказали ряд замечаний. Высказанные рекомендации будут учтены при доработке проекта. В ближайшее время окончательный вариант поправок будет внесен в парламент Грузии. В Беслане завершились траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей, рассказывает корреспондент Алан Цхурбаев.
1:05. После минуты молчания в небо над Бесланской школой было выпущено 334 белых шара по числу погибших в теракте. Во дворе школы собралось больше 1000 человек, державших в руках цветы или траурные венки. Большинство потерпевших собрались в спортзале школы возле фотографий своих близких. После этого люди переместились на мемориальное кладбище, где под звук метронома были зачитаны фамилии всех погибших в теракте. 6-я годовщина теракта в Беслане прошла по уже привычному сценарию и отличалась, возможно, лишь слабым вниманием федеральных властей. Единственный чиновник федерального уровня, посетивший Беслан в эти три дня, Александр Хлопонин, полпред президента России на Северном Кавказе. Общественный деятель из Беслана Виссарион Асеев видит в этой ситуации намеренную политику федеральных и местных властей.
Сейчас задача власти сделать Беслан внутренним событием жизни бесланчан. И все. Тема Беслана, она закрывается.
6-я годовщина теракта в Беслане позади. Федеральное расследование по теракту, которое ведет прокуратура, продолжается. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Эхо Кавказа. Новости.
Баку сегодня прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Подписанный договор о государственной границе и межправительственное соглашение о совместном использовании водных ресурсов пограничной реки Самур. В рамках визита Медведева «Газпром» договорился с государственной нефтяной компанией Азербайджана о увеличении закупок азербайджанского газа. Уже в следующем году объемы импорта азербайджанского газа будут удвоены и возрастут до 2 миллиардов кубометров. На переговорах Медведев и Алиев обсудили также проблемы мирного урегулирования карабахской проблемы и другие международные вопросы. Началось осуществление экспорта туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Такое заявление сделал президент государственной нефтекомпании Азербайджана Равнак Абдуллаев. По его словам, дочерняя компания государственной нефтекомпании Азербайджана подписала соглашение о транспортировке туркменской нефти. Сайт «Грузия онлайн» сообщает, что по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан планируется транспортировать примерно 200 тысяч тонн нефти в месяц. В Цхинвале состоялось заседание общественной комиссии по распределению жилья в микрорайоне Московский. В работе заседания также приняли участие представители президента самопровозглашенной республики, представители общественной палаты. По итогам работы комиссии было решено до 15 сентября представить окончательный список тех, кто получит жилье в микрорайоне Московский. Как сообщила председатель общественной комиссии Элеонора Бедуева, работа комиссии идет очень напряженно. В ней участвуют все общественные организации. Каждый случай мы стараемся рассмотреть в отдельности. Наша работа уже подходит к концу. А все списки людей, которые получат жилье в этом районе, будут опубликованы в СМИ. Заселить микрорайон Московский, построенный при содействии мэрии Москвы, планируется к 20 сентября 2010 года. Польская национальная авиакомпания «ЛОТС» 15 сентября начинает выполнение прямых авиарейсов между Тбилиси и Варшавой. Как уточнили в посольстве Грузии в Польше, рейс Варшава-Тбилиси будет выполняться каждую среду, четверг и субботу. Обратные рейсы Тбилиси-Варшава будут выполняться каждый четверг, пятницу и воскресенье.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Нона Суварян. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии не стихают дебаты вокруг нового проекта Конституции. У оппонентов действующей власти тревогу вызывают 70-я статья, в которой речь идет о том, сколько раз может баллотироваться действующий президент. Партия «Наша Грузия. Свободные демократы» требует внести коррективы в эту статью. На сегодняшнем брифинге представители партии Ираклия Аласания раскритиковали членов Конституционной комиссии. О претензиях оппозиционеров к новому проекту Конституции рассказывает Мзия Парисишвили.
Для грузинской общественности не ново, что политики, часто говоря о каком-нибудь законе или же поправке, для убедительности ссылаются на мнение международных экспертов или же на опыт западных демократических стран. Так случилось и с проектом новой конституции. Сегодня представительница партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Теац Лукьяни еще раз напомнила общественность о разногласиях с Конституционной комиссией и об опасности, которая, по мнению ее партии, лежит в статье 70-й. Теац Лукьяни от имени партии сегодня говорила о необходимости внести в статье дополнение, согласно которому президент после истечения срока не будет назван премьер-министром в течение 5 лет.
Правовой нормой становится любое постановление, если в данной стране это не создает нравственную проблему. Наша инициатива не противоречит никакому грузинскому принципу нравственности, и исходя из этого, оно может свободно стать конституционной нормой.
По утверждению представителей партии, эту инициативу приветствовали международные эксперты во время обсуждения проекта Конституции в Берлине, где, по словам Цулукьяни, необходимость такого уточнения эксперты объяснили тем, что после приобретения независимости Грузия ни разу не смогла, чтобы старая власть конституционным путем передалась новому. Противоположное говорит представитель парламентского большинства Давид Дарчиашвили.
Абсолютное большинство международных экспертов сочли неприемлемым у конкретного человека человека отнять права участвовать в политике. Именно такой запрет и есть подгон на конкретных лиц, только в негативном плане. Вот тебе кто-то не нравится, и давай у него не будет никаких прав.
Такую рекомендацию не припоминает и председатель Конституционной комиссии Автандил Демитрашвили и не считает целесообразным внесение такой поправки.
Премьер-министр человек должен завоевать не записью Конституции или же запретом, а политической борьбой. Выиграй выборы, покори сердца избирателей и станешь премьер-министром. Победившей партии не запретишь назвать на пост премьера кого угодно, будь то Саакашвили, Шалан Аталашвили или же Иракли Аласани.
На что представительница партии Иракли Аласани Тец Улукьяни говорит.
Если будем судить по логике Демитрашвили, тогда нарушением прав человека является и то, что президенту Грузии запрещается третий раз баллотироваться на этот пост. Тогда отменим и это постановление и увековечим Саакашвили или кого-нибудь другого во главе Грузии.
Гецагариишвили, единственный представитель в парламенте от партии «Наша Грузия. Свободные демократы», говорит, что Грузия – страна, где есть опасность, чтобы один человек остался у власти. Цагариишвили приводит перечень стран, где такие поправки занесены в Конституции.
Где-то 12-13 стран, где вот такие поправки внесены в Конституции отдельных стран. Это и Корейская Республика, и Бразилия, и Чили, и Парагвай, и Коста-Рика. Члены этой комиссии никак не хотят рассматривать вот этот вопрос. И исходя из этого, мы прямо говорим, что это все делается для Саакашвили, чтобы он остался премьер-министром.
По словам Цагариишвили, в ближайшие дни партия собирается организовать конференцию, на котором пригласят международных экспертов, представителей НПО и дипкорпуса, чтобы привлечь внимание грузинской и западной общественности для больших гарантий, что президент Саакашвили не останется у власти при новой конституции, согласно которому большинство полномочий от президента переходит к премьер-министру. Зиеп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Беслане сегодня завершились траурные мероприятия в память о жертвах трагедии 2004 года. Бесланскую трагедию, как отметили участники мероприятий, следует считать самым страшным терактом в истории российской истории. Но в то же время власти за 6 лет так и не довели до конца расследования теракта, рассказывает Олег Кусов.
Свыше 10 тысяч человек сегодня собрались на мемориальном кладбище «Город Ангелов» в Беслане, чтобы почтить память жертв теракта 2004 года в первой городской школе. По звуке метронома прозвучали имена всех жертв теракта. Потом в небо взмыли 334 шара по числу погибших в теракте. Близкие погибшие сегодня почти весь день провели на кладбище. Трагедию только отягощает нежелание властей довести до конца расследование обстоятельств теракта. Посчитает один из авторов Северо-Осетинского парламентского доклада о трагедии в Беслане Израиль Татоунти.
Мне как-то легче было бы вспоминать все это, если бы я сказал «да». Все раскрыто, наказаны те, названы эти и так далее, да, я уже знаю. Но когда те, которые должны это делать, делают это не так, как следовало бы, и заняты не раскрытием, а сокрытием, то тут уже с этим соглашаться нельзя не только пострадавшим, но каждому из нас. Нельзя.
Говорил Израиль Татаунти. Властям пострадавшие уже не верят, поскольку неоднократно убеждались в их нежелании наказать виновных. Об этом говорит сопредседатель общественного комитета матери Беслана Сусана Дудьева.
Никакого доверия к власти, доверия к расследованию. Как был допущен теракт, несмотря на то, что вышли шифрограммы с предупреждениями о готовящемся теракте. Почему потом уже, когда произошел беспрепятственный захват заложников, эти же руководители республики и силовых ведомств, являясь уже членами оперативного штаба, продолжали лгать. Продолжали бездействовать, или действия их были несогласованными, непрофессиональными, безответственными. Позволили или приняли решение отказаться от ведения переговоров, хотя террористы их требовали. Они приняли решение обстреливать школу из танков, и огнеметов, и гранатометов. Потом они не приняли решение или не вовремя дали команду приступить к тушению пожара.
Говорила сопредседатель комитета матери Беслана Сусана Дудьева. Лидер другой общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева заявила, что намерена обратиться с просьбой о встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. В прошлом году она дважды предпринимала попытку добраться до президента. В день годовщины вооруженных событий в де-факто Республике Южная Осетия, когда Медведев приезжал в Владикавказ, и в дни пятой годовщины Бесланского теракта, отправив ему письмо с просьбой о встрече. На письмо Элла Кисаева из администрации получила вежливую отписку. Во Владикавказе во время визита Медведева в августе прошлого года она подошла к сотрудникам местной охраны у штаба 58-й российской армии. Один из охранников оскорбил ее и ударил по лицу.
О годовщине Бесланской трагедии рассказывал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
В югоосетинских школах сегодня прошли уроки памяти, на которых вспомнили трагические события сентября 2004 года в Беслане. В те дни многие жители Южной Осетии прибыли к захваченной школе, чтобы оказать посильную помощь заложникам. Цхинвальский журналист Алан Парастаев сегодня поговорил о бесланской трагедии с рабочими, приехавшими из Чечни.
Бесланская трагедия, напрямую связанная с войной в Чечне, сегодня в Южной Осетии работают по разным подсчетам около 1000 чеченцев. С ними мы попытались побеседовать о бесланской трагедии и о том, как они чувствуют себя в Южной Осетии. Рамзан уже год как работает на стройках Цхинвала. Я не смог добиться от него чего-либо путного о воевавшем в Южной Осетии батальоне «Восток» и его командире Сулиме Ямадаеве. Хотя, по идее, именно его именем должны гордиться чеченцы, имея дело с южными осетинами. Тетя Рамзана Зухра пережила чеченские войны в лагерях беженцев в Ингушетии. И вот чем с нами поделилась она.
Один, если человек плохой нации, думает все такие. Вот я тоже думала, осетинцы такие. Я ни разу не встречалась с осетинцами. А с прошлого года, я уже год тут нахожусь, клянусь, ни один тут плохого человека осетинца я не встречала. Ни женщин, ни мужчин, все хорошие тут.
То есть вот это то, что в Беслане случилось, то, что вообще с ингушами у нас проблемы, это не сказывается на отношениях?
Говорили ингуши. Там же ингуши у нас в Чечне много, осетинцев у нас много там. Но я сейчас хорошо узнала людей тут, очень прекрасные люди тут, клянусь, как у нас тоже так, мы же все равно одни горцы, хорошие люди.
Это была Зухра, у которой, по ее словам, нет проблем с осетинами, но есть проблемы с теми, кто выделяет деньги на Южную Осетию. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Депутат от оппозиционной группы «Мы сами» Паата Давитая сегодня послал обращение патриарху всея Руси Кириллу с просьбой вмешаться в реставрационные работы, которые проходят в храмах Абхазии. По мнению Давитая, ведущиеся там работы могут нарушить культурное наследие грузинского православия. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Депутат от оппозиционной партии «Мы сами» Паата Давитая пожал в первый раз сделал в парламенте официальное заявление на русском языке. По словам самого Давитая, он зачитал свое послание патриарху сея Руси Кириллу на русском языке для того, чтобы его слова не были неправильно интерпретированы при переводе. В частности, Паату Давитая обеспокоили сообщения о том, что на территории Абхазии проводятся реставрационные работы грузинских храмов.
Реставрация не направлена на сохранение первоначального вида состояния православного храмов в Абхазии не может оставить нас равнодушным к происходящему. Заинтересованность и привлечение к реставрации российских бизнесменов побудило меня обратиться к вам, поскольку данные действия полностью противоречат позиции, выраженной Патриархией России касательно вопроса границ грузинской православной церкви, а также вопроса незыблемости наследия православия в целом. В связи с этим прошу вас предпринять все возможное для того, чтобы приостановить столь разрушительный процесс для всех нас.
На вопрос, действительно ли в Абхазии идет стихийная реконструкция храмов, отвечает руководитель Государственного управления охраны памятников и культурного наследия Республики Абхазия Демур Бжания.
Пока никаких работ по реставрации не проводится. Если будут проводиться, это будет делать наше государство, Абхазия, и при участии, конечно, Государственного управления охраны историко-культурного наследия. Единственное, что можно сказать, не реставрация, а вот как бы консервация одного из храмов на территории Пицунского городища была сделана в прошлом году. А так, сегодня никаких работ пока нету.
Демур Бжания рассказывает, что сохранились и грузинские письмена на стенах абхазских храмов.
Их судьба судьба. Никогда управление охраны памятников никто не позволит изменять что-то или снимать что-то. Все, что есть, оно бережно охраняется. Это наша история. И так что в этом отношении надо быть спокойным. Все надписи существуют. Другое дело, вопрос времени, подверженный всяким влияниям, как атмосферы и так далее. Не все, но в горной части много храмов, они как бы под открытым небом. А все, что известно по всем храмам, по их росписям и так далее, все это охраняется, и в этом отношении все спокойно и нормально.
На территории Абхазии достаточно много древних храмов, которые представляют историческую ценность. Например, православные храмы в Мокве, Лыхне, Цандрипше или Гантиаде, в Пицунде. Они датируются 9-10 веком нашей эры. Бедийский храм отстроен в 10-м, реставрирован в 13-м. Но помимо памятников христианского периода, в Абхазии много памятников неолита и бронзового века, таких как дольмены и каменные городища вроде Стоунхеджа. Однако до сих пор ни один из памятников в Абхазии не внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 90-х годах сотрудники музеев и Института гуманитарных исследований на территории Абхазии посылали заявки в ЮНЕСКО с просьбой осмотреть абхазские памятники, однако на это приглашение специалисты ЮНЕСКО не ответили. Но в 1997 году по приглашению грузинской стороны делегация ЮНЕСКО все-таки посетила Абхазию. Вот что об этом рассказывает профессор Академии художеств, сотрудница Национального центра защиты памятников культуры Грузии Ирине Элисбаришвили.
Они хотели зафиксировать послевоенное положение этих памятников. И у них были замечания. Ну, конечно, после войны в тяжелом состоянии все это было. Но кроме этого, вообще ничего не делается в смысле туризма. И реставрации. Ну, естественно, реставрацию они бы не сделали в этот период.
Таким образом, абхазские памятники пока не вошли в список всемирного наследия. На территории же Грузии есть несколько памятников, которые в этот список входят. Например, Гилатский монастырь, храмы Джвари и Светицхавели в Мцхета, Ужгули и Чашаши в Сванете и, конечно, храм Баграта в Кутаиси. ЮНЕСКО настаивает на том, что храм Баграта ни в коем случае нельзя реставрировать. Реконструкция явится, по сути, строительством нового храма. Но президент Грузии Михаил Саакашвили настаивает на том, чтобы храм был обязательно реставрирован. Никакие акции протеста не помогли. Решение Михаила Саакашвили может стать опасным прецедентом. Об этом говорит Ирине Элисбаришвили.
Конечно, это во всех отношениях очень плохой пример. Потому что исключение из ЮНЕСКО – это очень неприятная вещь. Это говорит о том, что мы позволяем себе свободно относиться к памятникам мирового наследия. Что недопустимо. Дай Бог, чтобы мы как-то ограничились только потерей Баграта. Я считаю, что вот восстановление Баграта – это потеря.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Вашингтоне завершились первые за два года прямые израильско-палестинские переговоры. Встреча премьер-министра Израиля и лидера палестинской автономии стала результатом инициативы президента Обамы. Главная цель переговоров, которую Обама озвучил еще перед их началом, достижение израильско-палестинского соглашения в течение года, рассказывают Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
Президент Обама не первый американский президент, пытающийся стать отцом израильско-палестинского примирения. До сих пор все попытки заканчивались провалом, часто внезапным. Поэтому основной результат переговоров в Вашингтоне, согласие израильтян и палестинцев продолжить переговоры через две недели, было воспринято как успех. По словам американских представителей, во время трехчасовых переговоров, из которых половину времени два лидера провели один на один, они сознательно избежали обсуждения эмоциональных проблем, чреватых срывом переговоров. Например, не обсуждался вопрос продления израильского моратория на расширение поселений. Обсуждались вопросы принципиальные, как, в каких границах будет создано палестинское государство. Самые эмоциональные и сложные проблемы – судьба палестинских беженцев, статус Иерусалима, обеспечение безопасности Израиля, будущее израильских поселений было решено оставить на потом. Многие из тех, кто присутствовал на переговорах и в кулуарах, обращают внимание на деловую и даже оптимистичную атмосферу встречи, которая, казалось бы, противоречит сведениям о том, что Махмуд Аббас отправился на переговоры под большим нажимом Соединенных Штатов и некоторых арабских государств. А реакция американских комментаторов на этот первый раунд переговоров рассказывает Алан Давыдов.
Обсуждая на телеканале CNN результаты переговоров, Ари Флайшер, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал: «Конечно, я надеюсь на успех дальнейших переговоров, но дело не столько в надежде, сколько в реальных шансах на успех. Они, на мой взгляд, невысоки. Проблема в том, что палестинский лидер Махмуд Аббас – порядочный, добросердечный, желающий мира для большинства палестинцев, человек из другого теста. Они считают его слабым политиком. Если Аббас достигнет соглашения соглашение о мире с израильтянами, как это удалось в свое время египетскому президенту Садату или королю Иордании Хусейну, сомневаюсь, что он останется палестинским лидером. Нынешний пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс говорит, что администрация Обамы намерена играть существенно более заметную роль в израильско-палестинских переговорах, чем ее предшественники, и это, на его взгляд, может стать одним из ключевых факторов успеха дальнейших переговоров. Мы останемся включенными в этот процесс. Мы будем делать все необходимое. Мы рассчитываем, что каждая заинтересованная сторона продолжит шаги в нужном направлении для того, чтобы углубить доверие и сделать эти переговоры продуктивными. О шансах нынешней американской администрации добиться, как она планирует, достижения в течение года мирного израильско-палестинского урегулирования, размышляет политический аналитик, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген. Появились обнадеживающие признаки, по крайней мере, в самом процессе. Сама достигнутая в четверг договоренность израильского и палестинского лидеров встречаться примерно раз в две недели является прорывом. Однако компромиссы пока проявляются лишь в процедурных вопросах. Что касается роли президента США в этом процессе, то король Иордании Абдалла накануне напрямую обратился к Обаме с просьбой играть в нем очень активную роль. Мне кажется, что и сам Обама желает этого. Вопрос только в том, то ли это, чего хочет американский народ. И если президент сейчас начнет уделять много времени Ближнему Востоку, который в прошлом уже стал кладбищем огромных политических усилий, то американцы начнут сомневаться в разумности этого решения.
Сюжет подготовили американские корреспонденты Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. Представитель самопровозглашенной республики Абхазия на переговорах в Женеве Вячеслав Чирикба, поднятую в СМИ шумиху вокруг того, что Сухуми якобы готов вернуть в регион миссию ООН, назвал преждевременной и раздутой. Что имел в виду Чирикба на самом деле? Возможно ли и за какой счет вновь задействовать на территории де-факто республики миссию ООН в материале Лелы Кунчулия и Кети Бачуришвили?
Громкое обсуждение этой темы в СМИ стало следствием той информации, которую предоставила слушателям радио «Эхо Кавказа». 31 августа в интервью нашему корреспонденту представитель самопровозглашенной Республики Абхазия на переговорах в Женеве Вячеслав Чирикба упомянул миссию ООН как одного из возможных участников создания в регионе мирного и стабильного будущего.
Это не будут, скажем, миротворческие силы, скажем, да, не будут. Это могут быть какие-то наблюдательные посты ООН на нашей стороне, Евросоюза на грузинской стороне, которые бы фиксировали ситуацию и докладывали, если будет какая-то эскалация напряженность, чтобы они созвали там организации, там, либо ООН, либо, значит, Союз, пока имеют какие-то вот, чтобы были какой-то была площадка, где они могли бы докладывать об этих нарушениях.
Вячеслав Чирикба говорил и о том, что Сухуми не противится организации миссии в небольшом масштабе, которая выполняла бы роль посредника между Сухуми и Тбилиси и контактировала с российской стороной. Абхазские власти считают неприемлемым, чтобы эти функции взяла на себя миссия Евросоюза, поскольку именно эта организация, как считает Сухуми, заняла резко отрицательную позицию в вопросе признания независимости самопровозглашенных республик. Эта информация в кругу грузинских аналитиков вызвала почти однозначную реакцию. Практически никто не верит в то, что изгнанная из региона под нажимом Кремля миссия ООН может быть возвращена без ее согласия. Если бы и было так, то совершенно ясно, что подобная самостоятельность абхазского руководства закончилась бы крахом. Москва не допустит присутствия наблюдателей на оккупированных ею территориях. Вместе с тем, как говорит конфликтолог Паата Закхаришвили, Сухуми никогда не согласится назвать эту миссию прежним именем, то есть миссией ООН в Грузии, и обязательно потребует, чтобы она именовалась миссией ООН в Абхазии. Напомним, что вето на ее работу в Грузии Россия наложила именно после отказа этой организации удовлетворить аналогичное требование. Впрочем, вдогонку сказанному в интервью Вячеслав Чирикба дал некоторые разъяснения, из которых следует, что будущее миссии ООН сухумские власти рассматривают не в плане конкретных предложений, а всего лишь в аспекте теоретических размышлений. Об этом представитель на переговорах в Женеве сказал в интервью агентству «Апсне Пресс». Однако позиция Тбилиси остается неизменной. Грузинские власти никогда не согласятся оформить договор о неприменении силы с непризнанными республиками, как того желает Кремль. Позицию Тбилиси открыто поддерживают Соединенные Штаты. Грузия всегда готова подписать это соглашение только с Россией. И не исключено, что все это примет вид инициативы, идущей со стороны Грузии. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 26 августа сказал президент Грузии Михаил Саакашвили.
феномены, следует в ближайшие недели какие-то новые шаги предпринять, чтобы как-то более официально оформить позицию того, что мы не собираемся по отношению к российской оккупации принимать, применять тем линиям, которые они сейчас заняли, вооруженную силу и оказываясь там какие-то предпринимать или планировать какие-то вооруженные действия. Все это, конечно, минимум, если кто-то уж серьезно верит в Россию, возможность грузинского нападения на незаконное вооруженное, да, незаконное присутствие российских оккупантов, по крайней мере, их успокоит.
Аналитикам абсолютно ясно, что Москва ответит на эту инициативу холодным отказом. Тем не менее, мирные инициативы предлагать все же необходимо. По их мнению, даже если это предложение не даст результатов, отказ России на многое откроет глаза международному сообществу.
Это был сюжет Кети Потюришвили и Лелы Кунчулия. Слушайте следующие полчаса нашей программы. Сегодня завершились переговоры между президентами России и Азербайджана.
В целом, Алиев охарактеризовал двусторонние азербайджано-российские отношения как искренние добрососедские отношения стратегических партнеров.
Во Франции арестованы грузинские воры в законе.
Один из задержанных возглавлял группировку, занимающуюся отмыванием грязных денег.
Гость недели – премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.
Те люди, которые хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. Те люди, которые хотят вернуться в Абхазию как часть Грузии, они не могут вернуться.
Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Тбилиси состоялась презентация проекта нового уголовно-процессуального кодекса. Поправки, которые вносятся в кодекс, разработаны и созданы в рамках реформы уголовного права рабочей группой. Организаторами презентации выступили Министерство юстиции Грузии и Департамент юстиции США. В презентации приняли участие представители государственного и неправительственного сектора, а также международные организации. При обсуждении вносимых поправок эксперты в целом одобрили предполагаемый законопроект, хотя и высказали ряд замечаний. В Беслане завершились траурные мероприятия в связи с шестой годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В Баку сегодня прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Подписан договор о государственной границе и межправительственное соглашение о совместном использовании водных ресурсов пограничной реки Самур. В рамках визита Медведева «Газпром» договорился с государственной нефтяной компанией Азербайджана о увеличении закупок азербайджанского газа. Уже в следующем году объемы импорта азербайджанского газа будут удвоены и возрастут до 2 миллиардов кубометров. На переговорах Медведев и Алиев обсудили также проблемы мирного урегулирования карабахской проблемы и другие международные вопросы. Началось осуществление экспорта туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Такое заявление сделал президент государственной нефтекомпании Азербайджана Равнак Абдуллаев. По его словам, дочерняя компания государственной нефтекомпании Азербайджана подписала соглашение о транспортировке туркменской нефти. Сайт «Грузия онлайн» сообщает, что по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан планируется транспортировать примерно 200 тысяч тонн нефти в месяц. В Цхинвали состоялось заседание общественной комиссии по распределению жилья в микрорайоне Московский. В работе заседания также приняли участие представители президента самопровозглашенной республики и представители общественной палаты.
С новостями была Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы
слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Нона Суварян. С визитом в Азербайджане находится президент России Дмитрий Медведев. Одна из главных тем переговоров между главами России и Азербайджана – сотрудничество в сфере энергетики. В соседней Армении за этим визитом следят с особым вниманием, поскольку здесь полагают, что темой энергетики переговоры между Ильхамом Алиевым и Дмитрием Медведевым не ограничатся, рассказывает Олег Кусов.
После завершения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Дмитрием Медведевым состоялась церемония подписания Азербайджана российских документов. Всего было подписано 4 соглашения, рассказывает Фарид Арифоглум.
Подписанием договора о государственной границе между Россией и Азербайджаном и межправительственного соглашения о совместном использовании водных ресурсов пограничной реки Самур завершились в пятницу в Баку переговоры президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Таким образом, Россия стала первой страной, с которой Азербайджан имеет договор о государственной границе. Водные ресурсы реки Самур будут распределяться на паритетной основе совместной комиссии. Как и ожидалось, темой обсуждений стала и Карабах. Проблема. Медведев призвал Азербайджан и Армению не снижать интенсивность переговоров по урегулированию конфликта. Россия со своей стороны готова продолжать посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ. В частности, Медведев выразил готовность продолжить контакты с лидерами Армении и Азербайджана в трехстороннем формате. В свою очередь, глава Азербайджана позитивно оценил посредническую роль российского президента, назвав переговоры с его участием наиболее эффективными. В целом, Алиев охарактеризовал двусторонние азербайджано-российские отношения как искренние добрососедские отношения стратегических партнеров. В рамках визита Медведева госнефтекомпания Азербайджана и «Газпром» подписали соглашение об увеличении закупок российской компанией азербайджанского газа в 2011-2012 годах. Так, объемы импорта азербайджанского газа в 2011 году будут удвоены и возрастут до 2 миллиардов кубометров. А с 2012 года «Газпром» намерен закупать у Азербайджана свыше 2 миллиардов кубометров. Эти соглашения достигнуты на фоне неопределенности перспектив поставок азербайджанского газа в Европу. Однако оба президента призвали не политизировать газовое сотрудничество и подходить к этому с точки зрения экономических интересов. При этом они договорились провести отдельный энергетический саммит с целью обсуждения вопросов сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.
Рассказал Фарид Арифоглум. За визитом Дмитрия Медведева в Баку внимательно наблюдают соседние Армении. Как заметили наблюдатели, еще не успели высохнуть чернила на подписанном в Ереване российско-армянском протоколе о продлении срока пребывания в этой стране российской военной базы, как высокопоставленные представители Москвы, прилетев в Баку, стали трактовать этот протокол иначе. Если в Ереване президент Серж Сарксян заметил, что подписанный протокол расширяет географическую и стратегическую ответственность российской базы, то сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что, это цитата, «протокол не меняет ни функции военной базы, ни численный состав военнослужащих, ни количество вооружений». Конец цитаты. В Ереване были удивлены. Глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян обратил внимание на то, что о функциях военной базы говорил глава внешнеполитического ведомства, а не президент России.
Поменялись два пункта по военной базе и продление срока на 49 лет. И второй очень важный пункт, это из статьи 3 военной базы, расширена функция военной базы. Так вот здесь очень что важно было, что президент Медведев не отрицал того, что функции базы расширены. Отрицал то, что функции базы расширены, министр иностранных дел России. Или пытался как-то немножечко по-другому представить этот пункт. Функции базы расширены армяно-российской. Теперь эта база выполняет роль не только интересов России в регионе, но также будет поддерживать безопасность Армении. Для меня важно было, вот в акцентах, которые были расставлены, разница была. Ну, это в дипломатии очень принято, потому что завтра могут сказать, что министр иностранных дел несколько неточно интерпретировал и так далее, но про президента такое нельзя сказать.
По мнению Степана Григоряна, Москва справляется с ролью арбитра между двумя конфликтующими южно-кавказскими странами.
После визита президента Медведева в Баку будут раздаваться голоса, что Россия не может быть медиатором, а так как она с большим акцентом стратегическим сотрудничает с Арменией, поэтому она таким полностью объективным не может быть. Это именно по результатам вот этой поездки. Я уверен, что такое будет. Действительно, не просто быть, с одной стороны, медиатором, с другой стороны, с одной стороной конфликта иметь стратегические отношения. Но, по крайней мере, до сегодняшнего дня России удается быть достаточно объективным в карабахском вопросе. Я должен прямо признаться, что если мы берем в сравнении с той политикой, которую Евросоюз ведет в регионе, Соединенные Штаты, России, по крайней мере, последние годы удалось улучшить свой имидж и ситуацию. То есть Россия пытается сотрудничать со всеми в регионе, ну и первым долгом с Арменией и с Азербайджаном. Акценты совершенно четко расставлены. С Арменией это стратегическое военно-техническое сотрудничество, с Азербайджаном это первым долгом экономическое сотрудничество. В определенной степени Россия справляется с этой трудной функцией быть и медиатором, и одновременно работать двусторонне активно с Арменией.
Говорил глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. В Азербайджане, в свою очередь, внимательно следят за развитием отношений между Россией и Арменией. Собеседники нашего корреспондента в Баку Джаваншира Агамалиева полагают, что Москва вынуждена выстраивать нормальные отношения с Азербайджаном, в то время как главным союзником на Южном Кавказе считает все же Армению.
Многие азербайджанцы считают Россию местом заработка, и поэтому для многих рядовых граждан Азербайджана Россия, если не старший брат, то во всяком случае считается большой страной, которая не причинит им вреда. Вот поэтому-то эти граждане и хотят продолжить отношения в нормальном порядке. По крайней мере, так говорят люди. Россия наш ближний сосед. Лучше будет, если у нас с ними будет хорошее отношение. Сами посмотрите, больше миллиона наших граждан там работают. Между двумя государствами отличные отношения. Можно сказать, что большая часть Азербайджана живет в России. Но вместе с тем, многие рядовые граждане Азербайджана не забывают, что Россия является председателем Минской группы ОБСЕ по решению Нагорно-Карабахской проблемы, показывает одностороннюю позицию. На сегодняшний день отношения немного холодные, они с Арменией более близки. С ними есть договоренность, а с нами они соседи, и поэтому должны поддерживать баланс. Как по-вашему, нормально ли визит Дмитрия Медведева в Азербайджан после того, как он посетил Армению и заключил с Ереваном военное соглашение? Это соглашение было и раньше. По-моему, в 95-м году его подписали. А Россия огромная держава. Но с Азербайджаном есть экономические отношения, поэтому должны идти на уступки, но из-за Армении не идут. Как соседи, они неправильно поступают. Армения за счет России держит в руках наши территории. Россия в своих интересах крутит нас как хочет. Разгромил наше богатство. Как сосед он очень сильный. А то, что президент приезжает или уезжает, это ничего не меняет. В первый раз, когда Медведев приезжал, армяне атаковали Тартар и убили нескольких наших солдат. Директор отдела международных отношений администрации президента Новруз Маметов считает, что президенты будут обсуждать эти вопросы между собой. Речь идет о подписанном военном соглашении между Арменией и Россией в конце августа. В интервью агентству АПА Маметов сказал, быть может, во время визита Медведев выскажет более обоснованное мнение по этому поводу. Потому что отношения между Россией и Азербайджаном на высоком уровне. Считаю, что Азербайджан для России не рядовая страна, и с точки зрения стратегии Азербайджан на более выгодной позиции, чем Армения. По-моему, если все это учтется, то будет логическое объяснение этих процессов. Руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастон Роджот тоже не исключает обсуждение этого вопроса, но смотря в каком контексте. Политолог считает, что России нужно усилить свои позиции в регионе. А в этом контексте самый удачный союзник не Армения, которая сама по себе не очень сильная страна, является как бы анклавом, а Азербайджан, которая с экономической точки зрения намного сильнее и со стратегической точки зрения расположена более удачно. Россия может сделать Азербайджан своим союзником в регионе. Но если это не получится, то Россия будет использовать союзничество с Арменией как методом давления. Помимо этого, Россия, ведя политику шантажа, хочет проверить его эффект. Цель визита Медведева заключается в том, чтобы превратить Азербайджан в стратегического партнера. А по политологу Зардушту Ализаде вопрос очень простой. Визит президента России похож на проверку хозяином положения в вассальских государствах. Приезжает в Армению, заключает договор, который подтверждает вассало-суверенные отношения. Обещает, что я создам условия для захвата Карабаха, для нарушения международных прав и для топтания армянами прав и свобод. Потом приезжает в другую страну вассалу, в Азербайджан, и говорит, что для того, чтобы остаться у власти, создам вам условия, используя карабахскую проблему, а вы дайте гарантию на то, что конфликт будет оставаться замороженным. Взамен бизнес-интересы и нефтегазовые контракты останутся в силе. Вот и все.
никогда вегетарианец был, но не боится. Я сам буду.
С политологом Зардуштом Алицадеби стал наш корреспондент Джаваншир Агамалиев. Тема Нагорного Карабаха во время визита Медведева в Баку была озвучена почти формально, но это не значит, полагают эксперты, что она занимала скромное место во время переговоров. Политолог Степан Григорян убежден, что Москва пыталась добиться от Баку согласия на ввод в зону карабахского конфликта российских миротворцев. Но такого согласия, предполагает Степан Григорян, азербайджанские власти Медведеву не дали.
Едем. С экспертом побеседовал Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Во Франции разворачивается мафиозный скандал, связанный с арестом ряда грузинских воров в законе. Из-за презумпции невиновности имена арестованных не сообщаются. Однако некоторые подробности предъявленных им обвинений стали достоянием прессы. Грузинские мафиози и их коллеги из бывшего Советского Союза фактически взяли под контроль весь криминальный мир Лазурного побережья. С подробностями журналист Гия Нерадзе.
Французские газеты, телевидение и радио широко обсуждают арест представителей грузинской мафии в Ницце. Дело в том, что на прошлой неделе в этом всемирно известном курортном городе были арестованы два члена грузинской преступной группировки. Как пишут французские газеты, один из задержанных возглавлял группировку, занимающуюся отмыванием грязных денег, а другой обвиняется в убийстве другого грузинского мафиози. Прокуратура и полицейские имена задержанных бандитов не называют, ссылаясь на презумпцию невиновности. Хотя говорят, что представители бандформирований из бывшего Советского Союза прочно осели на Лазурном берегу, и что русскоязычная мафия во Франции представляет собой одну из самых структурированных криминальных организаций в Европе, которая действует практически с военной точностью. Такого количества русских и грузинских воров в законе, как во Франции, не обитают нигде, пишут французские журналисты. В распространенных пресс-релизах прокуратуры и Министерства внутренних дел Франции говорится, что группы русскоязычной мафии разбросаны в нескольких странах Европы. Каждая мини-группировка находится под контролем регионального руководителя, которому они платят десятину, то есть примерно 10% добычи. По мнению французских полицейских, даже мелкие жулики и ворюги в магазинах платят мафиозным структурам. Они также полностью контролируют практически всех бизнесменов из Совка, промышляющих в Каннах, Ницце и в Монако. Ситуацию осложняет и тот факт, что обложенные данью бизнесмены не могут заявить в полицию, так как многие из них не имеют постоянного вида на жительство и разрешения на работу. А у тех, у кого бизнес легальный, все равно имеется черная бухгалтерия, поэтому не хотят иметь дело с правоохранительными органами. Надо сказать, что о подвигах постсоветской мафии представители кавказских диаспор рассказывают в общих чертах, но как только разговор заходит о конкретных случаях и о конкретных лицах, то все они предпочитают молчат или же отвечают в стиле «я слышал, но не знаю». Ясное дело, что все знают, но, как говорится, рот на замок. Так, например, о недавних арестах в Ницце представители грузинской диаспоры, как они говорят, слышали, но кто именно эти люди и чем они занимались, естественно, они не знают. Единственное, что можно от них услышать, это то, что одного арестованного, скорее всего, зовут Михаил Скитишвили. Его арестовали за убийство грузинского вора в законе, некоего Ладо Джанашия, а другого арестованного, как мне сказали, зовут Сулико. По крайней мере, он так знакомился с людьми. А вот фамилию никто не знает, но говорят, что Сулико часто приходил в русский храм в Ницце, по всей видимости, искал очередную жертву. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
66% участвовавших в голосовании на форум G утвердительно ответили на вопрос, становится ли Миша Путинишвили. Голосование – это реакция на полет грузинского президента за штурвалом самолета 28 августа. Взгляд Андрея Бабицкого из Праги.
Аллюзии с аналогичной пиар-акцией, предпринятой двумя неделями ранее российским премьер-министром, были неизбежны. 10 августа Владимир Путин сел за руль управления амфибией Б-200, принимавшей участие в тушении лесных пожаров в Рязани. Вообще, за несколько лет в образах двух руководителей, грузинского и российского, наметился странный параллелизм. Определенное сходство как в экзотическом антураже, так и в очевидной электоральной сомнительности пиар-мероприятий. У вышеназванных политических антагонистов есть свои эстетические предпочтения, но они как раз и указывают на абсолютно произвольный выбор игрушек каждым из политиков. Путин в «Хаммере» — это брутальный образ, отсылающий нас то ли к бандитским 90-м, то ли к нравам провинциальных сотрудников силовых структур, для которых навороченный внедорожник — главный символ успеха и благополучия. Саакашвили в «Болиде Формула-3» — это уже несколько иное послание. Оно в большей степени тяготеет к гламуру. Лазурный берег, ужин на яхте с знаменитой моделью, знаменитости на набережной Круазет в Каннах, гоночная трасса в Монте-Карло. Понятно только одно. «Хаммер» и «Болид Формула-3» как знаки социальной близости адресованы каким-то очень немногочисленным группам людей, электоральная ценность которых весьма сомнительна. Недаром в интернете часто можно наткнуться на недоуменные вопросы. Неужели Саакашвили или Путин не понимают, что дорогостоящие аксессуары скорее вызовут раздражение у значительной части электората? Эти странности рождают предположение, что за подобными акциями нет никакой пиар-стратегии. И грузинский, и российский политик делают то, что хотят. Играются с теми подвернувшимися под руку предметами, которые им нравятся, не утруждаясь заботами о возможной реакции общественности. Путин с обнаженным торсом на элитной рыбалке, какому общественному сегменту адресован образ неувядающей сексуальности главы правительства России? Михаил Николозович оказался скромнее. Снимаясь полуобнаженным на берегу Черного моря с сыном, он, видимо, апеллировал к семейным ценностям. Однако способов сделать это убедительнее и менее рискованно с точки зрения неоднозначности эстетической реакции публики было достаточно. И каждый из них был лучше, если учитывать определенный пуританизм грузинского общества, по крайней мере, не вполне понимающего, зачем президенту демонстрировать публике все скрытые доселе особенности своей фигуры. Есть еще один момент, заслуживающий упоминания. За штурвалом самолета, рулем дорогой машины, в кабине бульдозера и Путин с Саакашвили, возможно, видятся героями комиксов, способности которых подчинять себе различные сложные механизмы безграничны. Но опять-таки для среднего человека ценность этих сверхчеловеческих умений не очевидна. Руководитель все же хорош тогда, когда умеет найти верный способ решения ежедневных и очень часто весьма скучных проблем, а не когда, не дрогнувшей рукой, он поднимает в небо самолет или закладывает вираж на автомобиле. Но, может быть, в этой детскости желание нравиться любителям истории про супергероев есть свой шарм, сквозящий из подросткового тщеславия, угловатого и неугомонного.
«Взгляд из».
В рубрике «Взгляд из» Праги был Андрей Бабицкий. А теперь еще одна наша постоянная рубрика «Гость недели». Наш корреспондент Олеся Вартанян побеседовала с премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Шамба.
«Гость недели».
Мне часто здесь вот местные говорят о том, что вот, мол, зачем нам пытаться наладить какие-то отношения с Тбилиси, мы уже получили защиту со стороны России и российских военных, и зачем что-то от них ждать, то есть от Тбилиси там ездят на женевские переговоры. Вы можете сформулировать, в чем же интерес Сухуми в данный момент?
Ну, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми нашими соседями. Что касается Грузии, то Грузия наш сосед, и мы, конечно, должны устанавливать отношения какие-то. Сегодня мы с Грузией хотим установить прочный мир. Почему мы так настойчиво на женевских встречах везде настаиваем на том, что необходимо подписать такой документ? Потому что других сегодня каких-то перспективных отношений мы выстроить с Грузией не можем. потому что со стороны Грузии есть претензии на нашу территорию, и это большая проблема. В связи с этим, конечно, в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы договориться о неприменении силы.
Какой вы видите вот эту дальносрочную перспективу, о которой вы говорите?
Ну, мы считаем, что Грузия рано или поздно должна будет признать независимость Абхазии, тогда возможно будет устанавливать самые хорошие отношения, потому что нас тоже связывает история, связывает география, поэтому мы за развитие отношений. Но пока есть претензии территориальные, к нам, конечно, говорить и сложно об этом.
Один из принципиальных вопросов для Тбилиси – это возвращение грузинского населения в Абхазию.
Без признания независимости Абхазии дальнейшее решение этого вопроса просто невозможно. Те люди, которые хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. Те люди, которые хотят вернуться в Абхазию как часть Грузии, они не могут вернуться. Поэтому мы не можем им давать какие-то ложные обещания, правильно, как это делают грузинские власти. Они им говорят, что они должны вернуться в Абхазию как часть Грузии. Этого нету, этой реальности уже нету. Поэтому мы не можем такое двусмысленное положение ставить людей.
В Грузии действует закон об оккупированных территориях, который как бы подразумевает в том числе и ограничение экономической деятельности тех компаний, которые не действуют в согласовании с Тбилиси. Вы можете им сказать, как это реально влияет за последние два года, какой эффект это оказало на Абхазию?
Вы знаете, наши проблемы с Грузией, они как раз исходят из того, что Грузия всегда по отношению к Абхазии вот с позиции силы выступала. Никогда не пытаясь решать проблему путем взаимных уступок, путем учета нашего мнения. И сейчас вот эта стратегия является продолжением той же неконструктивной политики. Использование ее даже после войны уже совершенно очевидно показало, что это не тот путь, который может вернуть доверие абхазского общества.
Из вашего ответа я понимаю, что все-таки какой-то эффект дает, да, этот закон об оккупированных территориях?
Он эффект дает, он подкрепляет нашу позицию независимости, потому что наше общество в очередной раз понимает, что с этими людьми разговаривать невозможно, сожительствовать невозможно, сотрудничать невозможно.
Вы можете как бы на практике объяснить, вот, насколько скоординировано ваше сотрудничество отдельно с российскими военными, второе, с российскими политиками, чтобы было понятно?
Вот вопреки мнению, которое пытаются навязывать обществу, у нас с Россией на самом деле диалог равноправных партнеров. Хотя на самом деле всем очевидно, что масштабы наши никак не сопоставимы, и влияние нашей мировой политики никак не сопоставимы. Но очевидно, российские власти тем самым хотят показать свою новую политику миру, понимаете, и разговаривать с нами совершенно свободно и как с равноправным партнером. И практически все наши поправки к каким-то проектам, которые существуют, они принимаются однозначно. Мы смогли во всех случаях, где считали, что это не соответствует нашим интересам, добиться понимания российских властей. И, ну, у военных другая немножко специфика, но они тоже, с ними тоже мы договариваемся. У нас нет конфликтных ситуаций.
Ну, дальше определение участков земли, как я понимаю, не идет, да, это сотрудничество? То есть, допустим, при движении военной техники вы тоже принимаете участие в том, что где и как должна пройти эта военная
техника? Это все согласовывается, конечно. Мы даже условия ставим, потому что там, где у нас сделаны новые дороги, там не должны ходить гусеничные. Это все согласовано, это здесь у нас никаких проблем нет.
Я спрашиваю это, потому что мы помним, как когда прошла новость насчет С-300, некоторые представители правительства Сухумского, они явно показали то, что они были об этом.
Да, но не все не могли знать. Когда меня спросили, я же сказал прямо открыто, что да, стоят, поставили. Здесь никто это не скрывал, но все это не могли знать, да.
Ну вот, находясь здесь, я не раз слышала об опасении, что вот Россия в какой-то момент захочет вмешаться во внутренние дела Абхазии. Вы сами видите такую возможность, и что сухумское руководство делает для того, чтобы этого не случилось?
Ну, всякое может быть. Можно прогнозировать любые модели развития, конечно. Не нужно, наверное, это делать. Но реально я не вижу, чтобы такой поворот событий мог произойти.
Я часто слышу, как вы говорить о том, что вот в данный момент наши направления, они как бы совпадают с Москвой. Ну, может ли такое произойти, что вот завтра, допустим, это разошлось и что будет?
Ну, это может произойти, если в руководство по Абхазии придут какие-нибудь сумасшедшие люди, которые скажут, что вот вектор внешнеполитический нужно развернуть в другую сторону от России. На Турцию, скажем, или на Соединенные Штаты Америки, что вообще, в принципе, трудно себе представить.
Ну, у вас сравнительно новое правительство. Вообще вы планируете какие-то фундаментальные реформы? Что вы собираетесь делать в плане коррупции, допустим?
Коррупция – это все, кстати, взаимосвязано с экономическими возможностями тоже. Чем будут лучше экономические возможности, тем эффективнее мы сможем бороться с этим тоже. У нас нет таких масштабов коррупции, о котором говорится в обществе, конечно, потому что общество нас всегда реагирует, очень внимательно следит за действиями властей. Это всегда было, есть и, дай бог, всегда будет.
Ну, через полтора года у вас здесь будут первые парламентские выборы после признания со стороны России. Понятно то, что это будут выборы, которые несколько будут отличаться от того, что было до этого. Мне интересно, как вы смотрите на перспективу этих выборов? Вы лично сами собираетесь принимать участие?
Я вообще за то, чтобы вообще не вмешиваться в этот процесс, честно говоря, чтобы власть не вмешивалась в этот процесс. Я лично никак не собираюсь участвовать в этом процессе.
Вы один из лидеров Абхазии, у которого по Конституции остается право баллотироваться в президенты.
Да, на следующий выбор. У нас только сейчас мы прошли президентские
выборы. Я знаю, но у вас вообще есть такие амбиции?
Ну, я думаю, что политика высокого уровня всегда такие мысли могут появляться. Все будет зависеть от обстоятельств.
Это был премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шампа, с которым беседовала Олеся Вартанян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Нуна Суварян. Всего вам доброго и хороших выходных!